Давайте откроем 41 главу книги пророка Исаии. Первая часть этой главы начинается с пророчества о Тире, который еще даже не был рожден. Человек, который не появится на свет еще в течение 150 лет. Но Бог начинает говорить о нем, о том, как Он воздвигнет его, как Он многое предаст в его руки, как Он даст ему царство, и многие народы покорит ему. По ходу нашего изучения мы увидим, что Бог даже называет его по имени, для того, чтобы доказать, что я действительно Бог, и нет иного, кроме меня. Я назову тебя по имени Тир, и он называет его по имени. Интересно, что за 150 лет до того, как этот человек появился на свет, Бог начинает говорить о его жизни и о том, что он сделает через него. «Умолкните предо мною острова». Слово «острова» здесь дословно переводится как «побережье». «И народы да обновят свои силы, пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд». Теперь, говоря о Тире, он сказал, «Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей?» Вопрос, кто сделал все это? И ответ — «Я Господь». Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. «Я Господь, первый и в последних я тот же». Итак, вопрос. Кто взрастил этого человека? Кто вывел его? Кто дал ему царство? Я Господь. Увидели острова и ужаснулись. Концы земли затрепетали. Они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату «крепись». Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке «хороша». И укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего. Начиная с 8 стиха, он переводит свое внимание с Тира и обращается к Израилю, народу Божьему. Иаков, ты раб мой. И потом Исаия говорит об Израиле, как о рабе Божьем, а потом он говорит об Иисусе Христе как о рабе Божьем. И также в книге упоминается Давид, который также называется рабом Божьим. По мере нашего изучения, через несколько занятий, мы подойдем к рассуждению о праведном рабе Иисусе Христе, которого Бог возрастил для себя. А здесь речь идет об Иакове и Израиле, которого я избрал, семя Авраама, друга моего. Авраам называется другом Божьим. Какое-то чудесное звание. Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. В самом узком смысле это обетование, которое Бог дал его избранным Иакову и Израилю, которых он призовет вместе от концов земли, где они были рассеяны. Бог сказал, «Я не отвергну тебя». В наши дни есть учение, которое нельзя назвать библейским, и это учение о том, что Бог отверг народ израильский, и что теперь Божьи намерения будут исполняемы через церковь. Что Израиль был отвергнут и оставлен Богом. Это не подтверждается Писанием. Более того, все пророчество Оссии посвящено тому, как Бог принимает обратно неверную жену. Он снова искупляет ее и снова берет ее своей невестой. И вся книга Оссии — это параллель. Это аллегорическая книга. Бог сказал пророку: «Пойди, возьми себе жену и женись на ней». И он так и сделал, а потом, когда у него родился ребенок, он сказал: «Это не мой сын, назови его Лаами, не мой сын». Потом его жена оставила его и блудодействовала. Она стала блудницей, проституткой. И после того, как прошло несколько лет, Бог сказал Оссии: «Пойди, найди свою жену и искупи ее». Она продала свою жизнь. И Бог сказал: «Пойди, выкупи ее обратно и снова возьми ее себе в жены и восстанови ее». А потом Бог говорил о том, как Он восстановит Израиль. Павел сказал: «Неужели Бог отверг избранных своих?» Никак. И на всем протяжении своего учения Павел говорит о том, как Бог снова восстановит их. И если их отсечение было спасением язычникам, то тогда чем же будет их избрание? Бог снова будет работать с ними, но это будет уже в вечном царстве. Неужели вы не знаете, говорит он в 11 главе послания к римлянам, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. И тогда весь Израиль спасется, как написано: «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова», и так далее. Итак, Бог еще будет работать с ними. А когда Бог начнет работать с ними, мы войдем в последние 7 лет правления сатаны на земле. Последние 7 лет, предшествующие установлению на земле Божьего Царства. В 9 главе книги Даниила он провозглашает: 70 седьмин предопределены народу израильскому с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до прихода Христа Владыки будет 69 седьмин. Но предан будет смерти Христоса не будет. А потом эта 70-я седьмина завершит пророчество, запечатает пророчество. Тогда помазано будет святое святых, и придет правда вечная, это царство вечной праведности. Итак, еще осталась 70-я седьмина, которая еще не была исполнена, которая до сих пор остается в будущем. Она начнется тогда, когда армия северного агрессора будет уничтожена Богом в ее неудавшемся нападении на Израиль. Итак, Бог снова будет работать с народом Израилевым очень особенным способом. После того, как он совершит в полноте свою работу среди язычников. И вот здесь Бог говорит: «Я избрал тебя и не отвергну тебя». Они Божий избранный народ, и вы никак не можете это обойти. Бог не отверг их. Они отвергли Бога, как будет говорить об этом Исаия в нескольких следующих главах. О том, как они не приносили жертвы Богу, как они отвергли Бога, но Бог не отверг их. Он еще будет работать с ними. Теперь же Бог говорит о тех, которые были раздражены против них. И, конечно же, этот народ был всегда гоним. И это действительно трагично, что виновником большей части гонений против иудеев была церковь. Мне кажется, что Бог — это одна из самых наиболее жестоко критикуемых личностей во Вселенной. Каким же образом сатана критикует Бога? В глазах людей мира он говорит: «В Ирландии протестанты воюют с католиками». Но это не протестантско-католическая война. Это политическая война. На самом деле там воюют не христиане против христиан. На самом деле это полностью политический вопрос. Но однако говорят, что это католики воюют против протестантов. И тогда это выглядит как будто Бог побуждает людей сражаться друг против друга. Конечно же, это совершенно нельзя назвать христианством, так же, как и многие другие вещи, которые были совершаемы церковью или во имя церкви на протяжении истории. Они ни в какой мере не являются христианством. Многие вещи были соделаны во имя христианства. Люди говорят: «Мы христиане». Но на самом деле они таковыми не являются. Иисус сказал, не все говорящие «Господи, Господи» войдут в Царство Небесное. Поэтому из-за того, что люди совершали во имя Христа, из-за тех, которые гнали евреев во имя Иисуса Христа, это вызвало сильнейшую горечь в сердцах многих иудеев. Это совершенно оправданно. Горечь по отношению к церкви и против христианства, потому что церковь обычно соотносится с христианством. Нам несколько раз доводилось бывать в Израиле, у нас там много друзей. Когда они разговарятся, то от них так и слышится: «О, эти христиане! Это же все христиане!» Тогда мы говорим: «Подождите-ка, мы христиане». «Да нет, — говорят они, — вы христиане церкви Часовни на Голгофе, вы другие, вы любите нас, мы знаем, что вы нас любите». И там они распознают разницу между христианами и христианами. Они распознают это лучше, чем мы. Люди часто заявляют, что Америка христианская, то есть, если вы не коммунист и не атеист, вы христианин. Но быть христианином включает в себя больше этого. Христианин — это тот, кто подчинил свою жизнь господству Иисуса Христа, тот, кто старается следовать Иисусу Христу, тот, кто полностью живет под управлением Господа. Дело не в том, чтобы любить Его только на словах, но также делом и истиной. Бог сказал: «Вот в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут, припирающиеся с тобою». Да, не стоит припираться с ними. Бог сказал: «Я избрал тебя, я не отвергну тебя, припирающиеся с тобою погибнут». Бог обещал Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя, и проклинающих тебя прокляну». Иисус в суде, не в последнем суде, но в том суде, который Он произведет, когда снова вернется на землю и соберет народы на суд. Суд против народов будет основан на их отношении к иудеям, ибо Он сказал: «Алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших братьев моих, иудеев, то не сделали мне». Он называет их своими братьями. Они были избраны Богом, и Бог не отверг их. Зачастую по почте я получаю письма, полные ненависти, которые приходят даже от служителей церкви, потому что они слышали о том, как часовня на Голгофе старается помочь иудейскому народу, о том, какую любовь мы испытываем по отношению к ним, и как мы стараемся показать нашу любовь на практике, поддерживая их больницы и многие проекты в Израиле. В этом году мы перечислили народу израильскому на различные нужды более 460 тысяч долларов. И за это мы довольно часто получаем от пасторов письма, полные ненависти, ибо они убеждены в том, что Бог отверг Израиль, что Бог покончил с ними. Как же вы можете протягивать руку и помогать и любить тех, которых Бог отверг? Но Бог говорит: «Я не отверг их». Бог обещал благословить благословляющих их, и Бог благословляет нас. Кто может опровергнуть это? Итак, в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут, припирающиеся с тобою. Будешь искать их и не найдешь их, а враждующих против тебя, борющиеся с тобою, будут как ничто, совершенно ничто. Не стоит воевать против этого народа, скажу я вам. Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: не бойся, я помогаю тебе. И кто может опровергнуть то, что Бог сверх всякой меры помогал этому народу? «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, — говорит Господь и Искупитель твой, святый Израилев. Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мятину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься, Господи, будешь хвалиться святым Израилевым. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее, язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их, я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники, пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, ситим и мирту и маслину, насажу в степи кипарис, евор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это, и святый Израилев сотворил сие. Поехать в Израиль сегодня — это возможность лично пережить исполнение пророчеств. Когда вы своими глазами видите все эти вещи, о которых говорил Исаия, действительно исполненными и существующими в реальности. Целые области, которые когда-то были бесплодной пустыней, сейчас вы можете увидеть там огромнейшие ирригационные системы и источники вод, огромные поливальные системы и все остальное, что позволило Израилю стать очень сильной в сельскохозяйственном отношении страной. А в этих пустынных областях посажены и продолжают насаждаться сотни миллионов деревьев. И интересно, что это различные виды деревьев для различных целей, различной пользы, которую приносит каждый отдельный вид. Они сажают хвойные и кипарисы, потому что они обладают способностью расти практически на голых камнях. Их корни проникают в трещины и расщелины. По мере роста дерева растут и корни, разламывая камни. Идут дожди, и постепенно на камнях создается слой плодородной почвы. И этим в когда-то бесплодных долинах создаются прекраснейшие плодородные почвы, которые способны приносить огромнейшие урожаи. Они сажают эквалипты в болотистых областях, потому что они высасывают из земли огромное количество воды. Весь этот проект озеленения Израиля — очень волнующее и радостное зрелище. А здесь мы видим предсказание этого в книге Исаии, когда Бог говорит «Я не отверг их», и дальше говорит о том, что Он сделает в Израиле. И все это было записано с целью, чтобы увидели и познали и рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это. И дальше, мне это очень нравится, Бог бросает вызов тем лжебогам, которым поклонялись люди в то время. Он сказал, «Представьте дело ваше, — говорит Господь, — приведите ваши доказательства, — говорит царь Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги, или сделайте что-нибудь доброе ли, худое ли, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно, мерзость тот, кто избирает вас». Итак, Бог выступает против поклонения лжебогам, в которое были вовлечены израильтяне в этот период истории. Но посмотрите, разве это настоящие боги? Пусть они расскажут нам о чем-то, прежде чем это произошло, так, чтобы, когда это произойдет, мы знали, что они действительно знают, о чем говорят. Говоря о пророчествах, Бог бросает им вызов. Пророчество — Это один из самых сильных аргументов в пользу богодухновенности Писания. Тот факт, что Бог заранее рассказал о том, что произойдет, приводя имена людей, названия мест и в деталях рассказывая о будущих событиях, и тот факт, что эти предсказания были исполнены, становится одним из сильнейших аргументов в пользу богодухновенности Писаний. Видите ли, когда вы вовлекаетесь в эти пророчества для того, чтобы доказать богодухновенность Писания, необходимо, чтобы у вас была стопроцентная точность. Если одно слово Божие окажется неверным, тогда это означает, что это сказал не Бог. Но когда перед вами тысячи пророчеств, которые уже были исполнены с абсолютной точностью, точно так, как об этом говорится в Божьем Слове, тогда это становится чрезвычайно сильным доказательством того, что это действительно было сказано Богом. Однажды в истории Израиля наступил очень трагичный день, когда римское правительство отняло у иудеев право выносить смертный приговор. И тогда иудеи решили, что в тот момент они утратили свою власть управлять, ибо они считали право смертной казни одним из неотъемлемых атрибутов власти. Потому что когда Бог во времена Ноя установил человеческое правление, Он наделил людей властью выносить смертный приговор. Помните, когда Иаков провозглашал пророчество на своих сыновей на своем смертном ложе, он сказал Иуде, что скипетр не отойдет от Иуды до тех пор, пока не придет Мессия. Скипетр был символом правящей власти. Когда же примерно в 12 году нашей эры римское правительство лишили иудеев права смертной казни, раввины и священники одели на себя вретище, посыпали головы пеплом, и в течение целой недели они, рыдая, ходили по улицам Иерусалима, потому что, говорили они, Божье слово не исполнилось, оно оказалось неверным. Скипетр отошел от Иуды, а Искупитель не пришел. Чего они не знали, так это того, что в то самое время, в Назарете, он был уже там, растя, ожидая своего времени. Но они действительно считали, что Божье слово оказалось неверно. Это значит, что это было не Божье слово, потому что Божье слово не может быть неверно. Для них же неисполнение Божьего слова было национальным бедствием. Но ни одно слово Божьих пророчеств не осталось неисполненным. И вот Бог бросает вызов другим богам. Если вы действительно боги, вы говорите, что вы боги, хорошо, тогда сделайте что-нибудь, покажите себя, удивите нас, предскажите нам что-нибудь, прежде чем это произойдет. Так, чтобы когда это исполнится, мы бы знали, что вы действительно боги. И мне очень нравится, как Бог бросает вызов этим лжебогам. Бог продолжает и провозглашает. «Я воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину. Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать, и задолго пред тем, чтобы нам можно было сказать «правда»?» Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших. Бог снова говорит о Кире. Я воздвиг его от севера. Он придет, и вы поймете, о чем я говорил. Но кто из вас, лжебогов, когда-нибудь сказал о чем-то, прежде это произошло, это было бы исполнено. Я первый сказал Сиону, вот оно, и дал Иерусалиму благовестника». Итак, я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтоб я мог спросить их, и они дали ответ. А вот все они ничто, ничтожные дела их, ветер и пустота, и стуканы их. Эти лжебоги, которым поклонялись люди, Бог говорит, среди них нет ни одного советника, они пусты, они ничто. Далее Бог говорит о другом рабе. Это его праведный раб Иисус Христос. И теперь Исаия начинает пророчествовать о Христе, рабе Божьем. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя». Помните, когда Иисус был крещен, с небес раздался голос, говорящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Бог провозглашает: «Которому благоволит душа моя». Итак, здесь перед нами пророчество о крещении Иисуса Христа и о событиях, которые произойдут там. «Раб мой, положу дух мой на него, и возвестит народом суд». Итак, Евангелие будет дано всем народам. В Иисусе Христе Евангелие придет к язычникам. Здесь это предсказывается. «Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах Израиля, который во время его прихода был надломленной тростью. Он трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Писание говорит нам, что сейчас Иисус восседает по правую руку от Отца, ожидая, когда царство будет дано ему. В послании к евреям сказано: «Бог все покорил под ноги его». Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смертью венчан славою и честью Иисус, ожидая того времени, когда царство действительно будет дано ему, когда это ожидание будет исполнено. Итак, Божье обетование, что Он поставил его творить суд на земле. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Сейчас говорит сам Бог. Как сказал Франсис Шейфер, пришло время, когда мы не должны уже больше говорить просто о Боге, потому что существует много различных богов, которым поклоняются люди. У людей существует такое огромное множество различных концептов Бога, что когда вы говорите о Боге, если вы не определите точно, о каком Боге вы говорите, они не поймут вас, они не знают, о каком же Боге вы говорите. Поэтому мы должны определять Бога как вечного, живого Бога, сотворившего небо и землю. Интересно, что когда Бог определяет себя, Он заходит немного далее. Сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней. Помните, когда Даниил пришел к Валтасару, который приказал, чтобы золотые и серебряные сосуды, которые его дед Навуходоносор вынес из Иерусалимского храма, были принесены пред ним и его гостями, чтобы они могли пить вино из этих сосудов, которые были освящены для служения Богу. Когда же они пили вино? На стене перед ними появилась надпись, и колени у царя начали стучать друг об друга. Здесь, в книге Исаии, когда мы дойдем до 44 главы, мы увидим это пророчество о его стучащих коленах. Он пророчествует о том, что у этого парня будут дрожать колени. Перед царем было видение кисти руки, которая писала на стене. Тогда царь призвал советников, чтобы они истолковали ему написанное, но никто не мог этого сделать. Тогда царица-мать сказала: «Есть в твоем царстве человек среди иудеев, Бог даровал ему мудрость, и во время твоего деда он истолковывал сны и видения». Даниила призвали ко двору, и перед тем, как истолковать написанное, Даниил прочитал Валтасару лекцию. Он сказал: «Когда твой дед был ничем, Бог возвысил его и дал ему это великое царство Вавилонское. Когда же он превознес свое сердце пред Богом, Бог предал его безумию, и он жил как животное до тех пор, пока не прошли над ним 7 лет. Тогда Бог восстановил ему его рассудок и его царство. Но этого Бога, — сказал он, — ты не прославил. Этого Бога, в чьей руке даже дыхание твое, это было его обвинением и приговором. Он получал свое дыхание от Бога, но использовал это дыхание для того, чтобы хулить Бога. Бог, в чьей руке даже дыхание твое. Осознавали ли вы когда-нибудь, в какой полной зависимости от Бога вы существуете? И вот здесь говорится о зависимости человека от Бога. «Я сотворил все на земле, даже дыхание всему этому дал я. Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». Когда Павел говорил с Агриппой, представляя свою защиту перед царем, в 26 главе Деяний, начиная с 17 стиха, Павел засвидетельствовал Агриппе о том, как Господь явился пред ним и сказал ему, что он посылает Павла, избавляя его от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий с освященными. Таково было поручение, данное Павлу от Господа, идти к язычникам, открыть глаза им, обратить их от тьмы к свету Божьему и от власти сатаны к Богу, чтобы они получили прощение грехов их. И в своей речи Павел на самом деле берет этот отрывок из книги Исаии, где Бог говорит о том, что Он поставит посланного им в завет для народа, чтобы принести свет язычникам, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы, чтобы освободить нас из этой темницы греха, этой власти, который владеет грех над жизнью человека. «Я Господь», конечно же, точный перевод «Я Яхве» или «Иегова», как бы это ни произносили, это мое имя. Видите ли, Господь здесь это не титул. В Новом Завете слово «Господь» — это действительно титул. Это греческое слово «куриос». В Ветхом Завете встречается древнееврейское «адонай», которое означает «титул», «Господь». Но во многих случаях, как, например, здесь, когда в русском тексте стоит «Господь», на иврите было записано «Яхве», согласные «Е-Х-В-Х», это имя Бога. Иудеи записывали только согласные, для того, чтобы человек не произносил это имя даже у себя в уме. Но Бог говорит: «Я есть Яхве, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». Это очень серьезные вещи. И любой, кто когда-либо пожелает служить Богу и служить для Бога, должен помнить, что Бог не даст своей славы иному. Есть много людей, которые в своем служении Богу пытаются заполучить славу самим себе. «Так да светит свет ваш», — сказал Иисус пред людьми, «чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Мы должны быть очень внимательными, чтобы мы не служили Богу так, чтобы приносить личную славу или честь самим себе. Это постоянная опасность, в которой мы находимся, из-за нашей плоти, которая любит славу, признание и честь. Но Бог сказал: «Я не дам славы моей иному». И в то самое мгновение, когда мы начинаем присваивать Божью славу себе, мы попадаем в огромные неприятности пред Богом. «Я не дам славы моей иному, и хвалы моей истукана». Бог действительно серьезно взялся за этих истуканов, которых делали люди. Образы и подобие. Глупость создания своих собственных богов. Как это совершенно нелогично, когда человек создает своего собственного бога. И мы вскоре еще поговорим об этом. «Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам». Вот в чем он бросал вызов другим богам, призывая их сделать это. Но он говорит: «Я делаю это. Я сказал вам прежде, это сбылось, и теперь я возвещаю вам новое прежде, нежели это произойдет. Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и все наполняющее его, острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кидар, да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор, да воздадут Господу славу и хвалу Его, да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж брани возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик, и покажет себя сильным против врагов своих». Во многих местах Ветхого Завета говорится о Господе, когда Он придет в Своей славе. Там сказано, что Он издаст сильный крик. Это одно из таких мест. Он поднимет воинский крик. Он будет подобен льву, ревущему над своей добычей. В 10 главе Откровения мы видим описание возвращения Иисуса Христа, и там сказано: «Он воскликнул громким голосом, как рыкает лев». С каким нетерпением я ожидаю этого крика? Следующее упоминание об этом в Ветхом Завете в книге Иеремии, 25 главе 30 стихом. Но на всем протяжении Ветхого Завета есть много ссылок на это, и мы увидим их по мере нашего изучения. «Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать все. Как терпелив был Бог! Он позволил земле продолжать существовать в этом состоянии со времен первого прихода Христа почти 2000 лет. Бог сказал: «Долго молчал я, терпел». Я задавался вопросом, как Бог может так долго терпеть. Я думал о том, как Бог может позволить всему просто идти своим чередом. Он говорит: «Я терпел, я удерживал себя, но теперь пришло время. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера, и поведу слепых дорогу, которую они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их». Обратите внимание, что опустошение придет перед восстановлением. Помните, когда Бог повелел Иеремии пророчествовать, Бог сказал Иеремии: «Я поставил тебя искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Видите ли, иногда все оказывается настолько развращено, что прежде чем вы сможете выстроить что-то новое, вы должны разрушить то, что там уже есть. Так было с Иеремией. Народ настолько развратился, что прежде чем начать созидать и насаждать, он должен был искоренять и разорять. И здесь снова мы видим то же самое. Сначала придет Божий суд, опустошив землю великой скорби. И только тогда он начнет свою работу по восстановлению, открывая глаза слепым, делая тьму светом перед ними, выпрямляя кривые пути. А вот что я сделаю для них и не оставлю их. Тогда обратятся вспять и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: «Вы наши боги». Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой? Израиль был настолько слеп во всем, что касалось Бога. Иисус сказал, сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите». Божий народ, Божьи избранные были слепы. Когда пришел Мессия, они не узнали его. Сказано, пришел к своим, и свои его не приняли. И Иисус говорил к ним об их слепоте. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ, разоренный и разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычею, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его? И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И горело у них, но они не уразумели этого сердцем. Итак, они были разорены, они были изгнаны из своей земли. Но и тогда они не подумали, что это было результатом их отвержения Богом обещанного Мессии. Что за то, что они отвергли его, все эти бедствия пришли на них. На этом все на сегодня. На следующей неделе мы продолжим наше изучение книги пророка Исаии. Да благословит вас на этом Господь. Аминь.